Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, а сейчас с движения начнем.
Движение
у нас следующее по Яндексу. Получается, трехбальные пробки. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внутренняя сторона МКАДа перед Ленинградкой тормозит, потому что там ДТП, и на внешней стороне перед Ленинградкой тормозит, потому что ДТП. Так, еще на юге затруднения довольно серьезные на МКАДе в обе стороны. Третье транспортное кольцо, район Сити, внешняя сторона стоит. Еще район пересечения с Дмитровским шоссе, с Новослободской улицей и, соответственно, Сокольническим валом. И третье транспортное, нет, Садовое кольцо, здесь основное затруднение в районе Басманных улиц.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем мы с вами с того, что США оценили удары Ирана в Сирии и Ираке как безрассудные. Число регистраций ИП впервые приблизилось к миллиону. После новостей мы с вами обсудим тему, что в России появится единая система учета нуждающихся в жилье. И более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено в России за 11 месяцев 2023 года. Статистика от министра здравоохранения. В «Умных парнях» Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Белый дом назвал безрассудными удары Ирана в Сирии и Ираке. КСИР ранее заявил об ударах по шпионским объектам в Ираке и объектам запрещенного исламского государства в Сирии в ответ на недавние теракты. В ходе ударов в корпуса стражи исламской революции американцы или их объекты не пострадали, заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эндриан Уотсон. Атаку она назвала безрассудной и неточной. Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака, а на севере и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадали, но говорят, что удары наносились близ американских объектов. Еще в Белом доме сказали, мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана. Дмитрий Бриджи с нами, политолог-эксперт по Ближнему Востоку. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как это все-таки сопоставлять? Если Иран бил по объектам, которые считают шпионскими плюс враждебными себе, то при чем тут оценка безрассудности этих ударов со стороны Штатов? То есть все делают же свое дело, нет?
Да. Конечно же, мы даже видим со стороны иракского правительства критика этих действий, потому что это все-таки нарушает суверенитет Ирака как страны. Ирак должен решать свои внутренние проблемы самостоятельно. Даже было бы, если это связано с шпионами Моссада, которые находятся по заявлению иранской стороны. Конечно же, это будет провоцировать регион в целом. Конечно же, США не имеет права заявлять в том или ином событий, потому что это не связано с Соединенными Штатами Америки. Мы видим, что Ирак хочет избавиться от роли Соединенных Штатов Америки, от альянса Соединенных Штатов Америки, который находится на территории Ирака после войны, которая была против Ирака, против Саддама Хусейна. И, конечно же, сейчас, если дальше вот так ситуация происходит, то будет большая эскалация между Ираном и курдскими группировками, ПКК и ЮПГ, возможно же, конечно же, и дальнейшая эскалация в самом Ираке, потому что нельзя забывать, что, скажем, народное ополчение, которое поддерживается Ираном, также атакует базы Соединенных Штатов Америки и все, что связано с интересами Соединенных Штатов Америки на территории Ирака. То есть это в дальнейшем только будет вызывать большую эскалацию. Конечно же, сейчас это происходит после того, как были разбомблены территория Йемена, территория под контролем хуситов, то есть там
Но эти удары, Дмитрий, эти удары
подготавливают хуситов.
Да, эти удары Ксира по объектам в Ираке и Сирии, это все-таки ответка за атаки британцев и американцев по объектам хуситов в Йемене? То есть это такая опосредованная прокси-борьба?
Конечно же, да, потому что сейчас мы в веке в прокси войны, конечно же, это ответ на то, что США и Британия разбомбила территорию Йемена, это ответ на то, что продолжается эскалация на территории сектора Газы. Иран всегда заявлял, говорил то, что в дальнейшем, если Соединенные Штаты Америки будут вести свою политику на территории сектора Газы, то, конечно же, будет большая эскалация на территории Ближнего Востока. Нельзя забывать то, что ось сопротивления спонсируется Ираном. Та же самая Хизбалла в Ливане, то же самые группировки в Сирии и в Ираке. И, конечно же, в любое время Иран, если даст им команду, ну и какое-то вот соглашение, то, конечно же, будет большая эскалация. Эти группировки будут вести войну против интересов Соединенных Штатов Америки, то есть против американских баз и все, что связано с интересами Соединенных Штатов Америки, было бы это в Сирии или в Ираке.
Но, Дмитрий, с вашей точки зрения, как события дальше будут развиваться? То есть британцы с американцами будут бить по хуситам, хуситы не будут сдаваться, будут, соответственно, блокировать проходы кораблей торгового флота, плюс иранцы будут периодически бить по объектам в Ираке и Сирии, ссылаясь на свою борьбу, но прямого столкновения, о котором так много говорят, это не более чем торговля рисками, ее не будет, потому что никому не выгодно, и американцы, в принципе, могут зайти в Иран, но не выйдут оттуда. Быстро.
Конечно же, да, будет большая эскалация. Возможно, я думаю, что, возможно, будет эскалация даже между Афганистаном и Ираном, потому что все-таки я считаю, что талибов не просто так оставили оружие американцы, и, возможно, они будут использовать талибов против иранцев в каком-то будущем, потому что это вполне возможно. Та же самая ИГИЛ, которая начала делать всякие террористические акты на территории Ирана, на территории Сирии и на территории Ирака, это тоже они начали эти акты после столкновений между Соединенными Штатами Америки и оси сопротивления. То есть они сразу заявили о себе громко. И то же самое запрещенная территория Российской Федерации организация ИГИЛ, группировка ИГИЛ. И, конечно же, сейчас будет война всех против всех. То есть большая эскалация между разными группировками. То есть нельзя забывать то, что есть суннитские группировки, которые связаны там с Аль-Каидой, в той же самой Сирии, в Идлибе и на той территории, которая контролируется Турцией. То есть это все большая эскалация, все связано с израильско-палестинским конфликтом. Если не будет решения дипломатического, если не прекратится война и операция Израиля на территории сектора Газы, то, конечно же, в дальнейшем только будет большая эскалация на всей территории Ближнего Востока.
Но, Дмитрий, а Ближний Восток – это, в принципе, одна сплошная эскалация, и поэтому здесь вопрос возникает, что ставки будут, конечно, повышать, но прямого столкновения, что принципиально для стран региона, прямого столкновения с американцами, наверное, не будет. Американцы тоже на Ближний Восток не полезут. Ну и, соответственно, просто все будут воевать, но вот так вот слабо, в слабом режиме, но воевать.
Конечно же, есть договоренности. Никто не будет идти на прямое столкновение, потому что это означает полномасштабную войну. Все это хорошо понимают. И иранцы понимают, и американцы понимают, и даже группировки, связанные со всей сопротивлением, та же самая Хизбалла или Хуситы, они очень хорошо понимают то, что если будет прямое столкновение, это означает большую войну. И, конечно же, союзники Соединенных Штатов Америки будут поддерживать Соединенные Штаты Америки в этой войне. То же самое Великобритания, то же самое Европейский Союз. Конечно же, они будут поддерживать Соединенные Штаты Америки в этой войне, и это будет большая война, которая не будет использовать группировок, потому что эти группировки, мне кажется, все-таки не готовы к этой войне на данном этапе, но они готовы на ответку, то есть на ответ на то, что сейчас Соединенные Штаты Америки делают в том же самом Йемене, и то же самое, что происходит сейчас на территории сектора Газы, потому что все сейчас связано с израильско-палестинским конфликтом. Все дальнейшие конфликты будут связаны с этим. То есть дальнейшая эскалация будет связана с этим. И, возможно, как я сказал, Соединенные Штаты Америки пойдут на шаг, чтобы столкнуть суннитов и шиитов. То есть это вполне возможно. Они будут таким образом стараться давить на Иран, потому что у Ирана есть внутренние враги, внутренние проблемы связано с арабским населением, связано с курдами, которые внутри страны. То есть есть определенные проблемы политические. И, возможно, mm-hmm. Соединенные Штаты Америки максимально будут этим пользоваться для того, чтобы делать проблемы для Ирана. И, возможно, даже будут атаковать территорию Ирана, только не в прямом смысле, но mm-hmm. использовать все возможные группировки, которые выступают против политического режима в Иране. Возможно, используют дроны, даже как было это в прошлом, когда бомбили, атаковали базы КСИР на территории Ирана.
Дмитрий, последнее уточнение. Если опираться на практику все-таки из международного права, американцы, устраивая атаки с воздуха с британцами по объектам хуситов в Йемене, говорят, что это право на самооборону. А с другой стороны, называют безрассудными удары Ирана, который, скорее всего, КСИР тоже может позиционировать как самооборону, потому что там есть враждебные ему группировки. Как это, в принципе, отражается на международном праве? Все понимают, и, соответственно, это не более чем какой-то политес или что?
Конечно же, это нарушение международного права, как и война в Афганистане, как и война в Ираке, как и та же самая война в Ливии, когда Франция, там, Соединенные Штаты Америки поддержали ту или иную сторону в Ливии, та же война и в Сирии. Это все нарушение международного права. И, конечно же, это все в дальнейшем будет создавать большую проблему для международного права, для даже международных отношений, потому что это уже новый этап войн, уже мы видим, что те или иные силы используют разные группировки, они не хотят прямого столкновения, поэтому они используют группировки, потому что это не означает, что они связаны с этими группировками. Вот. Поэтому, конечно же, будет большая война, большая эскалация, и если не будет дипломатических решений в этих конфликтах, то мы будем видеть большую войну, конечно же, и поэтому должно быть какое-то влияние у России по израильско-палестинскому конфликту для того, чтобы прекратить, операцию Израиля и найти какие-то дипломатические решения между Израилем и Хамасом. И, конечно же, решение конфликта в Сирии, где до сих пор мы видим, что есть группировки, которые могут иметь угрозу в дальнейшем для безопасности Сирии, для безопасности региона. Та же самая группировка связана с Аль-Каидой и с ИГИЛ. И, конечно же, должно быть у России важная роль в решении этих конфликтов и в вмешательстве для того, чтобы не продолжалась эта эскалация, и для того, чтобы были дипломатические решения.
Но, Дмитрий, здесь еще одно уточнение остается, ведь вы упомянули запрещенную Аль-Каиду, запрещенный ИГИЛ, но Иран и КСИР позиционируют эти удары как ответ на теракт от 3 января, когда там у могилы Сулеймани взрыв произошел и погибли около 100 человек, а там более 200 пострадали. То, соответственно, почему, с вашей точки зрения, в американском дискурсе сейчас отсутствует борьба с терроризмом как таковая? И при этом право Ирана на осуществление ударов по этим группировкам расценивается политически как безрассудное и чуть ли не покушение вообще на американский режим и так далее.
Это двойные стандарты Соединенных Штатов Америки, потому что они могут делать, что хотят в разных странах мира, на Ближнем Востоке, в других странах, конечно же, потому что сейчас США чувствуют себя, что они имеют важную роль в решении той или иной ситуации, что они главные в этом мире, поэтому, конечно же, они могут заявлять говорить, что Иран нарушает международное право. Но на самом деле они сами нарушают международное право, когда, я как сказал, была война в Ираке, война в Афганистане, сейчас даже атаки по Йемену. Это все нарушение международного права в том или ином смысле.
Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Бриджи был с нами, политолог-эксперт по Ближнему Востоку. США выгодно столкнуть как можно больше стран мира, чтобы все воевали друг с другом. США будут производить оружие, таким образом хотят выйти из кризиса, говорит Сергей. Очень упрощенное, мне кажется, понимание, зачем американцам вот это выгодно, это столкновение, если, по сути, американцы и участники этих столкновений в том числе. Потому что, не забывайте, удары американцев по Йемену – это опосредованные удары по Ирану. Просто по Ирану они ударить не могут, просто боятся. А с другой стороны, иранские удары по Ираку – это опосредованно все-таки тоже ответка Соединенным Штатам Америки. Это понятно. Плюс вопрос все-таки борьбы с терроризмом так или иначе опять встает на повестку. Плюс история с Хамасом и Израилем. И не кажется ли вам, что просто американцы не могут сейчас повлиять на Израиль? У них не остается каких-то рычагов, или они потеряны, или что-то? Потому что в какой-то степени им было невыгодно, чтобы Израиль проводил такую долгую, изнурительную, изнуряющую операцию, которая, кстати, ударяет и по самим Соединенным Штатам. Давайте к следующей теме.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России за год открыли 986 тысяч ИП. В 23-м году это рекордное число, почти миллион. Чистый прирост стал максимальным с 2007 года. Это данные раскрыла налоговая служба. Там связали это с активностью бизнеса, в том числе в новых регионах. Юрлиц, напротив, стало меньше. Что здесь еще? На 10% выросло количество ИП. Так, это следует из данных ДАФНСа. В итоге ИП 4 миллиона 260 тысяч. Больше на миллион, чем в прошлом году. Павел Зюков с нами, управляющий партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Калиман Legal Services, председатель комитета по налогам Московского городского отделения ОПОР России. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это все-таки говорит об оживлении экономики или о том, что люди используют схему ухода от налогов?
По второму моменту я бы сразу бы отметил, что я думаю, что это не так, что схема по уходу от налогов здесь скорее небольшую часть, наверное, составляет таких лиц зарегистрированных. Да, действительно, кто-то регистрирует новые ИП, компании на упрощенной системе, на льготных каких-то системах налогообложения для того, чтобы раздробить бизнес и иметь возможность меньше платить налогов, но в целом, в большей степени, конечно, регистрация количества индивидуальных предпринимателей, увеличенная, которая сейчас в настоящее время, она свидетельствует о том, что у нас действительно появляются новые ниши, которые используют индивидуальные предприниматели для того, чтобы построить новые виды бизнеса взамен ушедших, например, игроков бизнеса иностранных, которые были.
Но, Павел, с вашей точки зрения, все-таки миллион, это относительно страны плюс миллион, это много, за счет кого и действительно ли уход иностранных компаний, скажем так, приводит именно к развитию мелкого предпринимательства, а не крупного какого-то?
Сам по себе уход иностранных компаний навряд ли, конечно же, будет порождать именно концентрацию маленьких индивидуальных предпринимателей, да, которые занимают те же самые ниши. Безусловно, они появились, да, и индивидуальные предприниматели, которые у нас появились, зарегистрировались, они занимаются в том числе поставкой в Россию того оборудования, товаров, да, которые ранее поставляли иностранные компании, то есть обходя, так сказать, определенные санкционные запреты, да, через различные страны, как СНГ, так и через различные страны Ближнего Востока. Но в целом еще количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, конечно, на это повлияло переход самозанятых в индивидуальные предприниматели, которые ранее достигли предела доходов.
По самозанятым.
4000 рублей. И, безусловно, конечно же, у самозанятых есть выбор открывать ООО или открывать ИП. И, конечно же, многие открывают ИП, и мы со своей стороны, например, юридическая компания консультируя клиентов, видим также такую тенденцию, когда самозанятые именно переходят в форму ИП. Это удобнее для них, чтобы не считать доходы, потому что действительно инфляционный процесс повлиял на рост чеков и, соответственно, на то, что самозанятые переходят эти пределы установленные.
Павел, слушатель наш предполагает, просто люди побежали на маркетплейсах торговать, и это не более чем торговля, соответственно, ну, просто перекупщики, которые торгуют там с китайских маркетплейсов.
Это тоже есть количество торгующих на маркетплейсах лиц увеличивается, и поскольку именно самозанятые не могут торговать товарами для перепродажи, то есть они могут торговать только товарами собственного производства, поэтому на маркетплейсах товарами может торговать только в качестве ИП либо компании. Поэтому те лица, которые сейчас, например, покупают товары за границей и выставляют их уже на российских маркетплейсах, вынуждены регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и уже торговать товарами на этих маркетплейсах, на наших, именно в данном качестве.
А какая тенденция, с вашей точки зрения, дальше будет складываться? Говорит ли это все-таки о том, что люди, ну, не то что уходят из найма, но люди начинают проявлять смелость все-таки по отношению к бизнесу, потому что многие ваши коллеги, экономисты, говорили, что у нас все равно вот эта предпринимательская жилка развита не настолько широко. Принято считать, что если бизнес – это крупный бизнес, он давным-давно поделен, а ниши маленькие – это, в общем, довольно рискованные предприятия.
У нас достаточно количество ниш, где не требуется больших денежных вложений финансовых для того, чтобы начать свой бизнес. Но те же самые маркетплейсы об этом свидетельствуют, и количество товаров, которые увеличиваются с каждым днем на них. В том числе на рост численности влияет у нас еще и государственная поддержка, которая заключается в большей степени сейчас именно в популяризации развития малого бизнеса. То есть у нас сейчас функционирует в каждом городе крупном центре «Мой бизнес», в которых можно получить консультацию, можно получить те или иные субсидии, гранты для некоторых видов бизнеса, для начала, да, предпринимательской деятельности. И, соответственно, очень многие молодые люди пользуются данными услугами со стороны государства и, собственно, как бы через пробовать начинает. То есть количество регистраций – это не свидетельство о том, что у нас сразу увеличивается оборот там какой-то товаров, работ, услуг. Это свидетельство о том, что молодые люди и, в общем-то, как бы вообще в целом наши граждане пробуют себя именно в качестве бизнесменов небольших, да, потому что это гибко, удобно, и не нужно зависеть от работодателя, от его экономики и от других моментов, которые
присутствуют. Спасибо большое, присутствуют. Павел.
Да.
Благодарю вас. Вам. Павел Зюков был с нами, управляющий партнер и руководитель налоговой практики юридической компании «Калиман Легал Сервис». 7373-248, телефон прямого эфира. Вы ИП или вы недавно открыли ИП? Чем вы занимаетесь? Мне хочется провести сейчас небольшую перекличку ИПшников. Какой бизнес вы открываете, какой бизнес вы развиваете? Здравствуйте. А, Костя, это вы. Здрасте.
Здравствуйте, да. Женя. Да, Костя, извините.
Пожалуйста.
Я ИПшник со стажем.
Так.
Вот. В прошлом году открыл новую ИПшку. А так вообще могу сказать, я тут по доброте душевной консультирую людей, которые хотят открыть ИПшку, залезть на маркетплейсы и вообще под вот эти все кризисы чем-нибудь позаниматься.
Ага.
И знаете что, обращаются ко мне.
То есть люди
просто
хотят.
Я не рекламируюсь, а просто, ну, типа сарафанное радио там мне. Вот мы от знакомых там, помоги, пожалуйста, расскажи.
Так.
И на самом деле за последние 2 года очень много людей стало, потому что, во-первых, все поняли, что влезть на маркетплейсы – это не так страшно. Это не нужны большие вложения. Во-вторых, удобно сейчас стало работать с государством, типа вот это налоги, вот это все оплатить. Сейчас это настолько легко и просто, что все с телефона делается. И, ну, люди перестали бояться, потому что...
То есть боялись не бизнес развивать, а боялись волокиты скорее, правильно понимаю?
Боялись, да, вот этого всего геморроя, что вот всех пугали налоговыми проверками,
да.
Всех пугали, что ты сейчас что-то не то заполнишь, тебя все посадят. А сейчас ты просто каждый месяц там кидаешь какие-нибудь, ну, это, предположим, 5 рублей на счет свой налоговый, и налоговая сама все спишет. То же самое ты просто берешь, создаешь карточку товара и начинаешь продавать.
И
это
все
легко стало настолько, что все ломанулись. И да, очень много погибает в течение первых полугода.
Угу.
Потому что считать не умеют. Но, блин, люди хотя бы идут.
Но все равно идут. Все равно
мне
идут.
Это так радует. Я на самом деле, я вот 10 лет бизнесом занимаюсь, и я ждал, когда же это начнется. Я прямо сейчас кайфую. Я бесплатно людей консультирую, помогаю, потому что мне это просто, я рад.
Круто. Спасибо, Костя. Россия просыпается. Буквально так. Кто бы что ни говорил. 7373-248, телефон прямого эфира. 7373-248, по коду 8495. Так, из лидеров, смотрите, по числу созданных компаний также оказались ЛНР. 25 тысяч предприятий, 96% это ИП. Краснодарский край, 15 тысяч предприятий, 100% ИП. Запорожская область, 10 тысяч предприятий, 85% ИП. Так, ликвидации в 2023 году подверглись 599 тысяч. Число закрытий снизилось на 7% по сравнению с предыдущим годом. Алишер просит контакты. Ну что мы тут, перекличку по номеру телефона будем устраивать, Алишер? Но 7373... А, все, не успеваем, простите. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, Алексей говорит по поводу того, что много ИП открываются. Налоговая спишет сама, но теперь после 1 января надо уведомление по УСН и фондам заполнять, а это не так все просто. Ну, во-первых, налоговая, насколько я понимаю, не все-таки не сама все спишет, а надо какую-то кнопочку нажать, чтобы оплатить просто со своей карточки, со своего счета. А, ну, по крайней мере, у физиков так. Вот, у ИП, не знаю. А во-вторых, ну да, ну, заполнять. А раньше нужно было всем заполнять 3 НДФЛ для того, чтобы вычеты получать. Вот там, конечно, понимаете, только с образованием таможенной академии или налогового дела можно было как-то разобраться с этим. А сейчас уже попроще. А вспомните, когда-то не было приложения. Когда-то не было приложения, чтобы оплачивать все с телефона. И во многих государствах этого нету. Так, подписать платеж электронный, и все. 50 тысяч бухгалтеру, нет вопросов с налоговой. Ну, то есть, да, на аутсорсе же работают эти конторы, которые за вас все декларации заполнят и, соответственно, ведут ваше дело производства, и все ваши налоговые ведомости, и за вас все делают. Если так, это же все есть сейчас уже. Раньше было... Нет, если, конечно, вы изначально идете в ИП с убеждением, что вы не хотите платить налоги, как это было... Вот сколько? Да, наверное, ну, есть такое до сих пор. Вспомните этих блогеров сейчас, которых там задерживали, под домашний арест сажали, и вот оказывалось, что у них там 500 миллионов рублей чего-то, а оказывается, что там дробили ИП, потому что для налоговой сейчас это, в общем, флажок красный, они все это видят, и открывали ИП, чтобы скрываться от налогов. Это другой разговор. Там тоже схемы ушлые, но, понимаете, люди в ФНС работают еще более умные, потому что они все эти схемы знают. И знают, как их выявлять, самое главное, а не просто, как их, эти схемы использовать. Вот поэтому, ну, в попытке обмануть государство все равно вы проиграете. Но государство, надо отдать ему должное, оно пытается облегчить и сделать обычным. Обычным режимом, никакой, не испытывая никаких сложностей, чтобы вы этому государству заплатили на... Оно за вас посчитает эти налоги, оно вам выставит счет, оно вам приложение сделает, чтобы вы платили, оно сделает отдельное приложение для самозанятых, там все напишут, там есть даже чатики, где вам все публично и подробно расскажут. Все это есть, и это, кстати, надо ценить. Ну и платить налоги, соответственно.
Поток. Успеем сказать главное.
В России появится единая система учета нуждающихся в жилье. Минстрой сможет точнее оценивать масштабы необходимой стройки. Смысл здесь в чем? Что сейчас реестр, он не федеральный, он муниципальный и региональный. Но ведомости сегодня написали, что к ноябрю Минстрой подготовит законопроект о внесении изменений в жилищный кодекс. В Госдуму в 2025 году внесут его. Сегодня такого реестра нет. Единого подсчет ведется только на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях. Детали предстоящих изменений в плане законодательной деятельности не указаны, но сейчас лишь в одном жилищном кодексе упоминается целый ряд разных категорий граждан, которые могут претендовать на улучшение жилищных условий. Чаще всего в ЖК упоминается предоставление жилья по соцнайму. Это малоимущим дается, которые не обеспечены жильем в достаточной мере. Еще о чернобыльцах речь идет, о детях-сиротах, о строителях БАМа, о жителях аварийных домов и прочих. Соответственно, сейчас будут все эти данные собирать, объединять. Мы на эту тему поговорили сегодня с Револьвером, с Алексеем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований и финансового университета. У него своя точка зрения, в чем подоплека как раз введения вот этих вот поправок, вот этих инициатив. Давайте послушаем, потом обсудим.
Вот у нас ипотека льготная, в общем, не сказать, чтобы закрывается, но сокращается, потому что правительство не готово дотировать льготную ипотеку вот при высоких ставках Центробанка. То есть ставка, по которой выдается ипотека, 8%, а ставка Центробанка 16%. Вот эту разницу, плюс какие-то сверху доходы для банков, ну, собственно, Минфин и правительство, там и остальные должны бюджет, проще говоря, это компенсировать. Они, понятно, не хотят, потому что это большая нагрузка. И понятно, что это перекачивание бюджетных денег в карманы застройщиков. И, в общем, начинается такая борьба двух мощных лобби, финансисты с одной стороны и застройщики с другой стороны, и вроде как финансисты побеждают. То есть они добиваются того, чтобы вот эта вот как бы халява, бесплатные деньги для застройщиков прекратились. И дальше возникает вопрос, что делать вот несчастным, бедным застройщикам? Финансистам понятно, что делать, налоги собирать. И тут внезапно, да, очень вот как бы вовремя возникает инициатива про то, что вообще-то мы не знаем, сколько у нас людей стоит в очереди за жильем. На самом деле их у нас там много миллионов, а сколько точно, никто не знает. Одних сирот, которые должны получать жилье, вот когда они там становятся взрослыми, там комнату в какой-то квартире, не обязательно квартиру, а вот комнату хотя бы, вот там порядка 500 тысяч человек. А еще у нас там вот малообеспеченные люди, которые вот не проходят никаким нормативом размер жилья. И надо правительству создать единый реестр, а дальше изменить бюджет, то есть направить какие-то деньги на то, чтобы обеспечить людей жильем. И, естественно, перезапустить строительный комплекс, потому что там, 4 или 5 миллионов человек, которые нуждаются в жилье, это огромный рынок. Когда люди получат квартиры, это, конечно, хорошо. Те, которые нуждаются в жилье, которых там нет денег, чтобы купить жилье, и вот у них появится такая возможность получить какое-то там нормальное жилье, это, конечно, очень хорошо. Вот. Но то, что вот эти обстоятельства впали, с одной стороны, прекращение льготной ипотеки, и вдруг внезапно там... Правительство вдруг озаботилось тем, что у нас там несколько миллионов человек вот в очереди на жилье, но это вот такое любопытное совпадение, которое говорит, еще раз про то говорит, что строительное лобби в нашей стране очень могучее.
Но благодаря им все-таки, может быть, благодаря все-таки здесь этому лобби, люди в какой-то веке получат свою квартиру спустя 15 лет. Им же не, ну, это же речь не идет о том, что это будет жилье все равно какое-то ипотечное. Это будет жилье очередникам, а очередники... Как бы, ну, им разные формы, наверное, предлагают улучшение жилищных условий, но в основном это жилье, которое бесплатно предоставляется.
Да, это бесплатное жилье. За счет бюджета, да. То есть они сядут на бюджет, будут работать за счет бюджета. Нуждающихся не станет больше, ну, потому что существует в жилищном кодексе четкие правила установления нуждаемости, да, в жилье. Там просто так вот увеличить их невозможно. Нельзя, в любом случае, это огромный рынок, вот который до последнего времени почему-то никого не интересовал, вот последние 30 лет, если люди малообеспеченные, так они ипотеку взять не могут. То есть задача стояла в том, чтобы взять деньги. А деньги брались при помощи ипотеки, да, то есть снимали сливки с рынка. Теперь сливки кончились, поэтому вот уважаемые коллеги из строительного комплекса пошли получать деньги из бюджета, им там дадут этих денег. Так что благополучие крупных застройщиков в России не ухудшится из-за того, что сворачивается ипотека. Люди тоже на этом что-то получат, потому что это, безусловно, благо, да, то есть развитие вот этого бесплатного жилья. Но вот это совпадение, когда 30 лет на очереди, 20-летней очереди, а на жилье никто не обращал внимания, а тут вдруг обратили внимание, это любопытно. Если ставки ЦБ снизятся, там через год, через два, и дотировать ипотеку, дотации на ипотеку перестанут быть такими обременительными для бюджета, может быть, льготная ипотека и вернется в прежнем размере. Но сегодня бюджет не готов компенсировать разницу между ставкой ЦБ и вот льготной ставкой 8%. Поэтому вот на ближайшие там, год-два, скорее всего, льготные ипотечные программы будут сворачиваться. Останутся программы дальневосточные, там семейная ипотека, сельский
военная
доктор.
Военная ипотека. Военная
ипотека, разумеется, да. Вот, но, опять же, это будет нишевые истории. А вот массовые для всех, боюсь, что нет. свернуть эту историю.
Это Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета. Здесь важно еще отметить, что на федеральном уровне никто не может назвать точное число всех нуждающихся по всем программам граждан из каждой категории во всех регионах страны. Именно потому, что нет единого учета. По примерной оценке Института экономики города, всего их не менее 3,5 миллионов человек. Именно потому, что нет единой системы, Минстрой создаст ее. Тогда ведомство сможет оценить полную картину по стране. Большие очереди на получение жилья – это один из самых больных вопросов, которые есть в стране. И говорят, что о том, что серьезно надо заняться аварийным жильем и очередниками, курирующие стройку, вице-премьер Марат Хуснуллин говорил во время правительственного часа в Госдуме 16 февраля 2022 года, рассказывая о своем личном опыте работы в Татарстане министром и работы в Москве заммэра, он сообщил, что при проверке очередников оказалось, что 20% это не нуждающиеся, и что одни и те же очередники стоят в разных программах. Но это проблема задвоения баз данных, такое тоже существует, но в любом случае сейчас говорят их будут эти базы теперь отлаживать, отстраивать, сводить все в единый реестр, федеральный реестр, и оттуда, может быть, как раз очередь и на ликвидацию пойдет активнее, люди будут активнее получать жилье, но стоит еще раз отметить, что Алексей Зубец, экономист, считает, что во многом это продиктовано сейчас необходимостью как раз дать возможность застройщикам дальше деньги зарабатывать, но и так получилось, что, в общем, на льготников, на очередников, точнее, обратили внимание именно через эту проблему.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС проведено в России за 11 месяцев 2023 года. Объемы этой помощи значительно выросли, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он напомнил, что ЭКО по медицинским показаниям доступно всем гражданам за счет средств ОМС с 2017 года. При этом объемы помощи на 2022 год выросли на 47%, составили более 89 тысяч циклов. Он подчеркнул, что охрана здоровья матери и ребенка находится в центре внимание, и одними из ключевых задач в текущем году станут укрепление репродуктивного здоровья, формирование моды на многодетную семью, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, поддержка многодетных и многопоколенных семей, пояснила Мурашко. Елена Печникова с нами, она врач-акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист по лечению бесплодия и невынашивания беременности, руководитель модальности перинатальной репродуктивной психотерапии Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как эта статистика все-таки отражает репродуктивное здоровье нации? Потому что есть такая точка зрения, что чем больше ЭКО, тем больше как бы выявляемость проблемы того, что люди не могут естественным способом забеременеть.
Ну, знаете, я бы посмотрела на это с разных сторон. По крайней мере, вот из того, что я могу сказать, да, смотрите как. Подключение по квоте услуг по ОМС, да, в клиниках ЭКО привело к тому, что намного большее количество людей, которые не могут за свои средства прибегнуть к этому методу лечения бездетности, они получили эту возможность. И вы представляете, да, сколько у нас сейчас центров, которые по квоте могут людям помочь. Это одна из причин, почему увеличилось в статистике официальное количество циклов ЭКО. Второе, что для меня крайне важно, это формирование у людей намного большего доверия к этому виду лечения. Еще вот в начале 90-х, когда мы только начинали это все, соответственно, каких только не было аргументов, что это неестественный метод лечения, и церковь против, и вообще, так сказать, как бы там дьявольщина какая-то. Сейчас все уже достаточно адекватно воспринимают, что это абсолютно приемлемый метод лечения бездетности, особенно в ситуациях, когда другими средствами помочь паре нельзя. Но это одна сторона увеличения доверия, а вторая, на самом деле, что сейчас люди торопятся, иногда 3-4 месяца беременности наступают у молодых людей, они решают, что это уже все, и бегут, соответственно, в клинику ЭКО. Вот это неверно, а клиника ЭКО не может отказать. Да, они, конечно, стараются какими-то другими средствами помочь, но если пара настаивает, то, естественно, у нас увеличивается. Я сейчас не придумываю, это реально есть такая категория людей. Следующий момент, то, что у нас 90-е годы не торопятся в репродукцию. Вы знаете, да, что у нас есть откладывание родительства, что даже в Российской Федерации рождение первого ребенка, средний возраст у нас 27-29 лет. Ну, где же такое было видно, да? Поэтому говорить о том, что беременность не наступает, 90-е начинают вот только-только, им сейчас 33 года максимум, и они только начинают задумываться, что действительно, наверное, с этим что-то нужно делать. Значит, кто сейчас занимается вопросами бездетности? Это 80-е годы. А это уже возрастные женщины, и у них уже на самом деле физиологически наступают моменты, что беременность не так легко наступает. Естественно, не затягиваем, 6 месяцев прошло, и мы направляем этих женщин на вспомогательные репродуктивные технологии. И, естественно, у этих женщин, ввиду физиологических особенностей, количество попыток ЭКО возрастает. И вот это, так сказать, как бы в целом приводит к тому, что у нас, мы же говорим, да, количество, увеличение количества циклов.
Да.
Так вот, все это вместе приводит к тому, что увеличивается количество циклов. Ну вот, что бы я могла бы сказать, я вот пока мне предупредили, что наш разговор состоится, я маленечко попыталась осмыслить, и могла бы сказать, что общее, то, что касается вот всех возрастных категорий репродуктивного здоровья, да, что у нас мало людей, которые родились в 90-х годах. Это общеизвестный демографический факт. Да, в 90-х годах родилось, в общем-то, вместо трех почти 4 миллионов, родилось где-то меньше 1,5 миллиона детей, это и мальчики, и девочки. Естественно, что сейчас в основном надежда на тех, кто еще в 80-х годах может забеременеть, а они уже наши
пациенты. А нулевые годы?
Вот, нулевые годы, о чем еще говорить? Они еще не на какие кони идут, они еще юные, они еще даже не задумываются.
Ну, то есть, начиная с 98-го, все равно не задумываются.
Вот, ну вот еще не задумываются. Безусловно, так как мы живем в эпоху, так сказать, мы считаемся обществом потребления, да, как представители европейского, вообще развитого общества, естественно, акценты на здоровье совершенно иные. К сожалению, да, так сказать, общество потребления не про то, чтобы вести здоровый образ жизни. Я даже не о том, что жестко, да, а просто заботиться о своем здоровье адекватно, в том числе о репродуктивном здоровье. Поэтому это одна тоже из таких важных моментов, когда мы говорим о репродуктивном здоровье. Акцент смещен.
Елена Юрьевна, здесь, прошу прощения, времени просто мало, а вопросов очень много. Здесь другой момент. С вашей точки зрения, предубежденность перед ЭКО, она прошла?
Знаете, в очень большой мере прошла. Каким-то отдельным вариантом вспомогательных репродуктивных технологий, например, как донация яйцеклеток, еще достаточно жестко. Да? А вот, так сказать, как бы в основном уже сейчас это один, ну, почти рутинный метод лечения бездетности.
Ага, рутинный метод. Слушатель спрашивает, а существует ли, например, мужской ЭКО, и не бывает ли такого, что кто-то в паре отрицает проблему и тем самым еще больше откладывает процедуру вспомогательного рода
вспомогательной? Да, это ситуация, безусловно. Один из показателей для вспомогательных и репродуктивных технологий – это мужское бесплодие. Разные варианты мужского бесплодия. И на самом деле сейчас очень эффективно именно в технологиях удается помогать мужчинам, у которых есть серьезные нарушения. Вы знаете, да, что у мужчин, к сожалению, намного более... как бы тонкая настройка, мы всегда считали, что женщины, на самом деле, вот мужчин лечить тяжелее. И поэтому вспомогательные репродуктивные технологии помогают чаще именно, так сказать, как бы мужчинам с нарушениями. Поэтому, если же в паре нет единодушия, то я хочу сказать, да, что вот пара должна быть парой. Говорят, что когда вот пары правильная, то им тогда и даются дети. А вот если у них согласия нет, то тут могут быть проблемы. Это очень здорово видно, когда люди приходят на вот этот вид лечения.
Угу. Спасибо большое, Елена Юрьевна, вас благодарю. Елена Печникова была с нами, она врач-акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист по лечению бесплодия и невынашивания беременности. Анна говорит, я делала ЭКО, дочке 8 месяцев, врачи супер, говорит Анна. Ну, здорово, здорово. А самое главное, понимаете, вот когда говорят, вот это есть предубеждение перед ЭКО, особенно есть действительно, ну, у каких-то людей, скажем так, религиозно-радикально настроенных, которые говорят, что вот если нету, значит, там, согрешил или еще что-то. Вот, а если рассуждать с точки зрения того, что если получилось так, что медицина, наука продвинулись настолько, что можно, что поставили на поток вот этот процесс вспомогательного оплодотворения, то, соответственно, так и здорово. А какая разница, как этот ребеночек появился? Самое же главное, что он появился. Кто-то спрашивал меня, а есть ли статистика по количеству рождений от ЭКО? Я вам сейчас скажу, есть статистика за 2019 год, я ее нашла. Более 100 тысяч детей родились в России с 2019 года благодаря бесплатным процедурам ЭКО, проведенным в рамках нацпроекта демографии. Это только в рамках нацпроекта и благодаря бесплатным процедурам ЭКО. То есть мы не берем здесь еще в расчет, что есть как бы и платные услуги. Поэтому, ну, вот более 100 тысяч детей, статистика 23-го года с 19, то есть, получается, по 25 тысяч в год примерно. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Мы живем в экосистеме, больница – это часть нашей экосистемы, поэтому все в порядке, говорит Юра. Вы рассуждаете как материалист, Юра, но есть действительно люди, которые, во-первых, есть предубеждение, что как-то так, у меня никогда не может быть проблем. Обычно же как бы это вот у нее проблема, например, да, поэтому вот она пусть идет и лечит. Или она говорит, это у него проблема, а у меня нету. А поэтому здесь тоже бывает, что люди откладывают. А Жириновский говорил, что в конце 90-х, что ничего, нарожают, говорит Алла. Ну, говорил, и рожают. Кто-то естественным путем может забеременеть, кто-то через ЭКО беременеет. Главное, что рожают. Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы проходили процедуру ЭКО. Вы проходили, расскажите, пожалуйста, быстро, медленно, бесплатно, не бесплатно. Я 89-го года рождения, у меня двое детей, 7,5, планируем третьего через 2 года, филигранный говорит. Ну, здорово, филигранный, здорово. Так, что еще? Получается, что как бы ни говорили про женщин 80-х, что они уже, где же это было сообщение, что они уже вроде бы и не молодые, а все равно на них надежда, что будут рожать. Ну, да. Ну да, ну потому что с 88-го, с 89-го начиная, рождалось очень мало. Поэтому люди конца 80-х, начала 90-х, они начинают рожать где-то ближе к 30 годам. И поэтому, то есть, если откладывается рождение первого ребенка, значит, ну, вероятность того, что там будут рожать еще, она снижается. Но это с точки зрения, как бы, логики науки. Но иногда практика показывает, что там первого родил в 30, второго родил в 35, третьего родил в 43. Такое тоже бывает. Поэтому на восьмидесятников вся и надежда. Видите, и доктор так сказал. На восьмидесятников вся надежда. Говорят, что не проблема, а оказалась проблема, да еще какая, говорит Алла. Год пытались сделать, значит, так сами, не получалось, в итоге сделали ЭКО, жена изменилась, в итоге развелись, мне говорили, не надо, как будто показывая, что не надо, в итоге мое упорство довело до ужасного положения. Не очень понимаю, жена изменилась, как жена изменилась? Так, я 86-го года рождения, родила двойню 2 месяца назад при помощи ЭКО, говорит Матрена. Ну, как здорово, как здорово. Расскажите еще, кто проходил процедуру ЭКО? Было ли у вас согласие, не было ли у вас согласия? Потому что, ну, это же тоже кто-то говорит, что довольно психологически непростая штука, и тоже предубеждений действительно много существует. Вот, знаете, как предубеждение существует, что в отношении женщин, которым делали кесарево сечение, что она не рожала. Вот что это не роды, это вот что-то совсем другое. По поводу ЭКО то же самое. Кому-то это дико, мне тоже это дико слышать. Но по факту есть такие люди, которые говорят, что вот это неестественно, значит, это вот как-то неправильно. Ну, ребеночек-то получился в конце концов. Какая разница, как его зачали? Естественным путем или при помощи медиков? Так, в 43 родили третьего, без ЭКО, правда, говорит Дмитрий. Такое тоже хорошо, видите как. Поэтому ломайте статистику по поводу снижения репродуктивного здоровья. Вот что я вам могу сказать. Это хорошо, что вы ломаете эту статистику. хотели второго, три раза сделали ЭКО, не развивался эмбрион, оставили попытки, так как денег туда можно носить бесконечное количество, а результат не гарантирован, от слова совсем. Мне тогда было 43, а жене 41, говорит Константин. И такое тоже случается. Еще, сколько рождено благодаря проведенным, это я сказала вам, а сколько для этого процедуры ЭКО провели? У каждого по-разному. Есть врачи в практике, у которых женщины проходили и по 8, и по 10, и по 15 процедур. Такое тоже есть. Это значит, понимаете, вижу цель, не вижу препятствий. Упорство здесь тоже очень часто вознаграждается. Рожать и беременеть – это разные вещи. Пусть не путают слушатели, мягкое с теплым. Нет, Хилс, я имею в виду, что есть предубеждение по поводу того, что человек забеременел естественным путем женщины или при помощи ЭКО. Есть такие предубеждения, что это как-то неправильно. Точно такие же есть предубеждения по поводу того, что сама она рожала или кесарево сечение ей сделали. Действительно, есть даже среди женщин есть те, кто считает, что если ее подруга прошла кесарево, это она не рожала. Но мне кажется, что все это не более чем какие-то странные байки, предубеждения и вообще категоричность непонятная. Главное, что этот ребеночек родился здоровеньким и потом растет и всех радует. 15 часов новости, мы продолжим.